18 часов и 7 минут, это московское время. Всем добрый вечер. На своем месте в понедельник программа «Тираны происхождения видов». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Напротив меня Сергей Александрович. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Тиран у нас сегодня будет Диоклетиан. Он описан как у нас, как ушедший на покой император Рима с знаменитым мемом про его капусту, которую он выращивал, судя по всему, в городе Сплите нынешнем, где сохранились всякие его дворцы и где он там, я не знаю, выращивал капусту, но, наверное, и выращивал. Так что об этом это стало уже таким мифом, стало мемом. Он действительно ушел на покой, но вот как ушел и после чего, мы сегодня попытаемся разобрать, потому что это человек, который прославился в истории. Он и вместе со своими соправителями, как это происходило, мы с вами посмотрим, как самый главный гонитель христиан. Не Нерон, а самые полномасштабные гонения на христиан происходили при старшем из четырех властителей Рима, из тетрархов, старшем Домициане, уже в начале IV века. Но что собой представлял, вот сначала давайте мы посмотрим, есть несколько изображений, точных и неточных, самого Диоклетиана. Ну вот здесь он таким представляется, это из Стамбульского музея археологического. А так как он был императором Востока все-таки и взял себе Восток при разделе полномочий, которые он сам и устроил, то там много есть артефактов, которые относятся к его эпохе в Турции. И вот Византии, который потом вот станет главным городом, Константинополем, в честь человека, которого Диоклетиан приютил, пригрел, и который, в общем-то, нарушил его заветы очень во многом. И слава тебе, Господи, что он их нарушил, потому что это будет более-менее спокойное время. Но весь третий век, практически весь третий век, это просто кошмар. С какого-то момента, может быть, даже с первого века, с конца первого века нашей эры, когда с некоторыми перерывами на добрых императоров, например, в общем-то, армия поняла, что она может захватывать все. И это, может быть, даже уходит корнями и в гражданские войны, войны Цезаря, в меньшей степени, а в свою очередь они вызывались теми гражданскими войнами, которые происходили до Цезаря, Сулла, Марий, вот все вот эти вот при Римской Республике еще происшествия, очень серьезные потрясения. Но каждый переходил, каждый... мини-эпоха переходила еще одну грань, как тот самый пресловутый Рубикон Цезаря. И уже к второй половине третьего века происходило то, что почти каждый объявлял, каждый, кому приходило это в голову, объявлял себя императором. Причем стихийным образом империя делилась. Империя, Римская империя, там из нее выделялись, то были иллирийские императоры, то Галлия выделялась в отдельное государство, правда, ненадолго. И вот тут выходят на поверхность личности достаточно низкого происхождения. Если там, например, про императора Флавия говорили, что Флавий, у него там... Он обедневший был, и у него скот пас, дедушка еще, и отец еще пас скот, что, конечно, было популистской легендой в основном. То здесь без всяких популистских легенд, вот Диоклетиан, Диокл, как он звался вначале, был сыном вольноотпущенника, то есть он был внуком раба, отец его был вольноотпущенник. Сын вольноотпущенника поступил в армию. И давайте посмотрим на последних императоров, солдатских императоров, при которых служил Диоклетиан. Прежде всего, он поступает в армию при императоре Галиене. Вот не будем говорить здесь, знаете, если вы когда-нибудь залезете хотя бы в В интернете, в Википедии залезете в список римских императоров, вы увидите, что здесь там выделено жирным такие вот кликабельные, как отдельные статьи для них есть, императоры. И светло-синеньким те, которые просто упоминаются. Это вечные императоры, лжеимператоры. Это такая бурная эпоха, в которой, если ты помнишь, Айдар, и помните вы, друзья, которые сейчас смотрят нас, если вы помните, мы говорили про царство вот этих милитаристов китайских, да, после Китайской революции, которые на самом деле полевые командиры. И там-то они действовали у себя на пятачке, но здесь... Хотя их было тоже очень много. Но здесь каждый считал себя самым настоящим императором. Я прошу оставить сейчас эту картинку, потому что я буду говорить о них. Вот при Галиене, вот очень благородный такой вот бюст, там, скажем так, коротко постриженный Пушкин, да, Галиен у нас. При Галиене поступает в солдаты. Становится простым солдатом-легионером. Но как-то довольно быстро выдвигается. Мы очень туманные сведения можем почерпнуть, где бы то ни было, о том, Диоклетиан, кем был Диоклетиан в молодости. Он при пробе, он уже наместник. А вот с Галиеном он в Галлии, соответственно, служит. И здесь очень важная существует легенда. Одна из легенд и одно из пророчеств, какое-то ему, собственно говоря, какая-то друидша ему предсказала, что он станет императором, но только когда убьет вепря. Вепрь – это апер. Ну вот, не знаю, как они там общались, но вот это апер. Это важно. Давайте запомним, что вепрь – это апер. При пробе он становится уже командовать войсками в одной из частей, то есть он местный начальник уже. И вот при императоре Каре, которого мы видим, вот Кар на монетке мы его видим, он становится уже достаточно важным, он становится, как говорят, командиром доместиков. То есть он, в общем-то, это не преторианский команд, не префект Претория, но это вот человек, занимающий неплохое просто место, неплохое место среди военачальников. Когда Кар умирает, погибает, при очень странных обстоятельствах. Вообще, каждый второй, даже каждый первый среди солдатских императоров всей этой мутной и смутной эпохи то ли погибал, то ли его убивали, то ли его душили, то ли его просто где-то казнили, то ли при каких-то странных обстоятельствах он погибал, никто не знает как. Все воевали со всеми. Но вот Кар... Устойчиво предположение, что его убило молнией. Гроза убила молнией во время их одного из юго-восточных походов. Убила и, но он завещал Кар, вот по примеру эпохи Марка Аврелия, он завещал двум своим сыновьям, Карину и Нумериану. Он завещал править Востоком и Западом. Востоком и Западом. А сложилась такая ситуация, что дальше мы входим тоже в область таких полулегендарных событий. Но Нумериан пропал, и говорили, что он очень болен, и Апр с ним в закрытой повозке ездил. Апр, Апер. И так, и так. Апер. Это один из приближенных, один из сосвойственников императора Нумериана был. Ездили, а потом как-то там стало нехорошо пахнуть. И обнаружили, что Нумериан мертв. Скорее всего, убит Апром. Хорошо. Здесь, опять же, все распадается на междуусобные войны. остается император Карин, у него есть противники. Среди этих противников Домициан. Карин отвлекается то на одного из своих оппонентов, то на другого из своих оппонентов. В конце концов, он оказывается побежденным, Карин. А по одной, по продолжению легенды, когда в 284 году, даже 17 сентября, до 17 сентября мы бы сказали, что вот так как это календарь Юлия, то это вот как раз мученица веры, надежды и любови этот день. Но к мученикам христианским мы обратимся несколько позже. И вот что как-то своих врагов, противников простил Диоклетиан, но Апра убили. Апр был убит прилюдно им. Вот вам и сбылось пророчество Друидши, что когда он убьет вепря, он станет императором. И вот теперь, не знаю уж, распространяя или поддерживая эти легенды, может быть, они появились потом, или появились к случаю. Если к случаю, то вот у него уже какой-то даже мистическая есть легитимность даже какая-то. У Диоклетиана, и он становится императором. Он берет в себе соправители Максимиана. И он начинает упорядочивать систему. И вот в 90-х годах он упорядочивает систему, потихоньку, полигоньку, систему управления страной. Он приходит ко многим выводам, что у безобразий, которые творились, многие есть причины. И давайте сейчас прямо мы не к это не разделение империи, это разделение полномочий. Потому что, как мы знаем, и как вот в недавней истории у нас было, что разделялось на управление Западом, управление Запад, управление Восток. Ну да, Z и V, да? Угу. Запад-Восток. Управление. Хорошо. Управляют. Но этим не ограничились. И они к двум становятся Августом Максимиан, как Августом был провозглашен Диоклетиан. Но им нужны соправители. Потому что территории огромные. И вот теперь откроем небольшую скобку. Всякий, кто побывал в Венеции, прямо если смотреть на Сан-Марко, на собор, то справа есть такая скульптура, как и многое, вывезенное из Константинополя в 1204 году. При Четвертом крестовом походе, при разграблении Константинополя из Византии было вот вывезено много всего. Знаменитые кони, которые красуются над Сан-Марко. И вот посмотрите на статую тетрархов. По венецианской легенде, плевать им было на тетрархов, легенда была венецианская такая, что это четверо грабителей. Четверо грабителей, которые собирались ограбить собор Святого Марка и были обращены в камень. Это, конечно, очень все здорово. Но на самом деле это тетрархи. Где же они стояли? Ну вот без разбора, конечно, и не указывали место, бывшее место пребывания этой скульптуры в Константинополе. Не указано было. Но думали, 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 предполагали, что это должно было в одном из почетных мест Константинополя стоять. Причем достаточно высоко вычислили, что 8-метровый должен был быть столб. Но вдруг обнаружили при раскопках в Стамбуле, обнаружили камень. Вот такой вот, как сейчас мы посмотрим. Вот обнаружили камень. И тут стало понятно, что это недостающий кусок пазла. Вот примерно сюда он должен был. Вот посмотрите на их вместе картинки. Вот сюда он примерно там, где белое. Это недостающий кусок кусок вот такого вот капителя, такой капители колонны и с скульптурными изображениями тетрархов. И здесь
Ничего себе.
уже поняли, что сейчас они живут раздельной жизнью, потому что камень хранится в археологическом музее в Стамбуле. Но как бы то ни было, мало, ну, хоть что-то должны были. Вот, все-таки, когда турки завоевали Константинополь, вот они же не развезли все, все, им некуда было это везти, и они не то что даже сохранили, но они обратили некоторые на свои нужды, но и, в общем-то, оставили все как было. Поэтому мы можем разыскать Константинополь в Стамбуле, и об этом даже есть прекраснейшая книга «Стамбул в поисках Константинополя». Ну вот, посмотрите, что интересно. А дальше, какие же это тетрархи? Те это тетрархи, которые были первые при Диоклетиане, или вторые, которые уже второе поколение тетрархов? Ну, давайте посмотрим на тетрархов, кто же правил Римской империей, посмотрим на них. Тут статуя эта делится, тут обнимает один из августов, обнимает одного из цезарей, потому что они назначили двух цезарей из доверенных лиц, причем они еще там вынуждены были развестись. Как, например, существовавший при Августе Максимиане цезарь Констанций Хлор. Констанций Хлор вынужден был разойтись со своей женой, не кем-нибудь, а святой Еленой, той самой Еленой, матерью Константина Великого, и жениться. Там женились или на дочери Максимиана нужно было жить, или на дочери Диоклетиана. То есть он, по примеру Августа, сделал, по примеру Августа, то есть укреплял семью браками, и чтобы, ну, как и делали последующие тоже императоры. Вот и Констанций вместе с Максимианом управлял Западом. А Диоклетиан вместе с Галерием, что, кстати говоря, потом вызовет такую путаницу в воспоминаниях. Кто же первым стал гонять христиан в таких масштабах? Август Диоклетиан, который потом принял на себя всю историческую ответственность, не зная об этом ничего, или Галерий? Например, Евсевий, один из отцов церкви, пишет о том, что это был Галерий, что Галерий затеял вот гонение на христиан. Но до них мы еще дойдем несколько. А пока вот что главное сделал Диоклетиан еще даже до появления тетрархии. Он перестал быть не только фактически, но и формально перестал быть первым среди сенаторов. До этого даже самозванец, даже солдатский император, даже узурпатор власти, явный узурпатор власти, все равно был принцепсом, первым из сенаторов. И все равно иллюзия республики сохранялась. Сенатор был ничто уже, сенат. И поэтому Диоклетиан, который хотел упорядочить все существующее в Римской империи, упорядочил и это. Никакой я вам не первый из сенаторов, и вообще сословие, к которому я вообще не принадлежу. Я, это доминация называется, я
Доминат.
Первый, я Август.
А получается, сенат играл абсолютно декоративную роль? Или он для чего нужен был?
Он потом вообще не играл никакой роли. Потом мы увидим, какую... Это первое. Дальше реформа будет следующая. Давайте разберемся пока с реформой территориальной и управленческой реформой. И посмотрим на карту, как была разделена Римская империя по управлению. Это не то, что там граница была или что-нибудь, это зоны ответственности были. Давайте посмотрим, есть у нас карта. такая. Вот, покажите нам, пожалуйста, карту.
Так, сейчас она появится, я надеюсь, да. Но, Сергей Александрович, ведь это вполне себе умный был ход и очень эффективный, учитывая, что
Конечно.
ранее братисты настроения были в империи, а сейчас, собственно,
В общем, был
они
ответственный.
пропали.
Во-первых, четверо ответственных. 2 августа. Один отвечает за Запад, другой за Восток. И два Цезаря, которые внутри этих разделенных империй отвечали за группу провинций. За целую группу провинций. Например, тот же самый, если Максимиан, вот, замечательно. Если Максимиан руководил всем, что обозначено желтым, то есть, собственно, Италия, Испания и Африка, то Констанций, не зря все-таки Елена-то, его первая жена, была британкой, то Галлия у него и Британия. Дальше. Восток. На Востоке управляет всем Диоклетиан. Но это существует еще вот здесь Дальний Восток, который мы называем Дальний Восток империи, который мы называем Ближним сейчас. Вот Галерий им руководит. Дальше больше. Вот мы здесь видим, что разделены каждый вот из четвертей империи разделена на диацезы. Их всего 12, потом 15 было. А диацезы сейчас это на самом деле, это стало потом. Вы посмотрите, как многие и названия, и деления стали потом, были приняты делениями христианской церкви. То есть диоцез – это епархия, это епископство, вот где потом было. И, в общем-то, вот это унаследовала христианская церковь, ну и не только, я бы сказал, западная, когда она будет западная, но и церковь восточная тоже унаследует это деление. А провинций стало Было к этому времени более мелкое деление, чем раньше. 50 провинций стало около 100. Что это вызвало? Если у нас Сенат теряет выборный Сенат, не выбирают никаких консулов, то у нас появляется необходимость управления. Это значит необычайный рост бюрократии. Бюрократия достигла при Диоклетиане достигла гигантских размеров. Там насчитывают десятками тысяч управленцев, которые собирали налоги, которые каждый губернатор маленькой провинции он осуществлял правосудие. Правосудие претерпело изменения, и появилась, например, такая вещь праве, как прецедентное право. Собирали, при Диоклетиане собирали книги с прецедентами, записывали прецеденты, прецеденты, прецеденты.
Сергей Александрович, а это первое появление прецедентного права вообще в истории?
Спросите у Кузнецова, он лучше знает, но, во всяком случае, это отмечается как опора на прецеденты,
Это интересно.
отмечается, что это в кодексах, которые появились во времена Тетрархии. Дальше был и при Юстиниане был кодекс. Но вот эти основы в таких размерах, вот будем, вот как судили когда-то. И собирали, и записывали прецеденты. Он укрепил монету, потому что монета прыгала, скакала, стоимость монет. Монеты каждый узурпатор, каждый император себе чеканил новую монету. Он три стандарта сделал: золотой, серебряный и медный он сделал. Но это оказалось не очень действенно, потому что все равно была инфляция. Приходилось отказываться. В конце концов, он отказался от серебряного стандарта. Он отказался. Был только у Константина. Константин уничтожил, в конце концов, Констанция Хлора. Император-реформатор, очень серьезный и один из последних объединителей страны. Константин отменил серебро вообще. Было золотое, был только золотой стандарт. Инфляция бывала страшная. Но что еще экономическое, что сделал, чтобы инфляция не росла и чтобы не росли цены, он ввел потолок цен, который мог поддерживаться только административными усилиями.
И заработной платы, по-моему, тоже.
Да, он ввел потолок. Потолок доходов, потолок он, и в общем-то, экономика египетская треснула. Если еще взять, что он наказывал очередной раз Египет и житницу, которая продолжала быть житницей, и вот такие порывистые действия, которые, казалось ему, укрепляют и экономику страны, и управляемость страны.
Это попытка простыми инструментами действовать. А вот этот потолок, он действовал на территории всей империи,
Всей
или
империи.
потолки все-таки были разные?
А вот это я тебе не скажу, но каким бы они ни были, а если еще разные потолки, какой же это простор для спекуляции, если разные потолки? Какой же? Я здесь ввожу тогда, ввожу, вывожу, начинаю обменивать. Ну, это, господи, это черный-серый рынок начинает работать с невероятной скоростью. Наверняка. В общем, это держалось только при Диоклетиане. 20 лет поставил он, очень благое желание. 20 лет августы могут находиться на своем посту. Через 20 лет нужно уходить в
А почему
отставку.
20?
Ну, так поступить. 20 лет, 10 лет Цезаря, 20 лет августа. 20 лет. Вот был поставлен. Но был поставлен срок. Он был вот у триумвиров, который вот где треугольное у нас было правление, например, когда был Октавиан, Антоний, Лейпид был. Тогда не очень определенно было, и вот все ждали, когда уйдет в отставку. Если вот как Антоний говорил, Октавиан уйдет в отставку, Октавий, вот тогда я пойду. Вот давайте все хором, вот давайте на раз, два, три. Бум, никто не уходит. А здесь все-таки сдержал свое слово, и поэтому можно не то, что я устал, я ухожу. Действительно, он как-то и чувствовался достаточно больным Диоклетиан. Но все-таки здесь это исполнение обещания. Положено 20, значит, все. И он ушел. И проклинал своих сотрудников и соправителей, проклинал, на чем свет стоит. Особенно Максимиана, который: «А я не уйду», — сказал он, — и не ушел. Давайте прервемся, а потом мы продолжим и сделаем выводы о правлении Диоклетиана. И мы еще не подходили к такому его грандиозному мероприятию, как искоренение христианства в империи.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Книгу предложим, как это полагается у нас всегда, в середине часа после рекламы из «Дилетант-шопа», из нашего книжного магазина дилетантского. Книга – это Дмитрий Глуховский, пьеса его, Дмитрий Глуховский «Белая фабрика». «Белая фабрика» замечательно идет в Англии, получила премии. Это тяжелая история, история человека, который пытается забыть то, что он пережил при Холокосте. История человека. Это история важная, и, как всегда, у Дмитрия Глуховского написано завораживающе, как он умеет писать. А так что я вам рекомендую, пока у нас остались с трудом раздобытые экземпляры нами Дмитрия Глуховского, я вам рекомендую все-таки этой книжкой обзавестись. Тем, кто как-то пока или раздумывает, или, или не слышал об этом. Так что, пожалуйста. Ну вот, продолжаем.
Сергей, да. Александрович, если вы позволите небольшое отступление, тут пока вопрос не убежал далеко. У нас программный код спрашивает слушатель с таким ником, почему кто-то становится лидером и все его слушаются. А вот я дополню, а все-таки институты тогдашней империи, да, когда наш сегодняшний герой пришел к власти, они как, они были уже настолько сильно расшатаны, что
Диоклетиан без проблем стал
правителем.
Давайте посмотрим, что Диоклетиан, еще если там сравнивать, взвешивать, мы многих и не знаем, потому что они там по полгода, по месяцу, по одному году правили и правили ли, и будет такое же до самого Константина, так вот будет. Это институты не могли уже сделать ничего. Кто сильнее, тот и прав. Кто популярнее, тот и прав. Не зря называются все предшественники, и сам Диоклетиан может называться солдатским императором, потому что это действительно это армия. Армия провозглашает императором. Потому что, например, возмущенная тем, что вот был убит один из императоров тем же самым Вепримапром, был убит. Вот у нас есть достойный командир. Наш командир лучше всех. Да вы подумайте.
Что происходило в Галлии, да? Какие там были репрессии им развернуты? И, собственно, любых, кто...
Репрессии, да. Но, с другой стороны, он суровый, но он справедливый, да? Апра там убил, а вот всех остальных... Давайте, братва, переходите на мою сторону. Это, какие институты могут что-то сделать? Институты едва сопротивлялись Цезарю, и потом он был убит заговорщиками, что не украсило, наверное, действенность, не подтвердило действенность и не украсило само существование институтов. Потому что только убийство и не прошло у римлян, не прошло то, что убийцы Цезаря – это борцы за республику. После некоторой гражданской войны появился как бы борец за республику Октавиан Август. И вот тут уже, если Цезарь в чем-то действовал беззаботно, так мягко скажем, да, и в чем-то полагался просто на свои подвиги, на свою харизму он полагался, то Октавиан обволакиванием, вроде бы подтверждением института и сменяемость, выборность, но оказались, что при каждой этапе сменяемости оказались нужные люди, которые будут только в рот смотреть принципсу и повторять, как верно, как правильно.
Как Сергей Гуриев в своей недавней новой книге написал вместе с авторами, «Диктаторы обмана».
Да, да, да. Вот он был, может быть, классическим. И да, он устроил золотой век. Да, он устроил там на фоне, просто по сравнению с тем, что пережили римляне и жители провинции во время гражданских войн. Также Диоклетиан поставил, не зря он был, Август, да, он поставил все, назвал своими именами и поставил на свои места. Ребята, есть император. Их будет двое. Это просто самые ответственные, два лично ответственных человека в империи. Если брать дальше, то есть субответственные Цезари, и я их ставлю вот сюда. Есть ответственные перед ответственными, есть наместники, есть прокураторы, есть судьи, есть чиновники, которые есть вертикаль власти. Она не совсем вертикаль, она вот такая ходит. И здесь, если наверху, скажем, 2 августа, то все равно один вот так. Это пирамида, которая не так сходится, а вот так сходится. И здесь присутствует Диоклетиан.
Один равнее других. А, кстати,
Он
вот.
тоже стал первым среди равных, но он стал первым среди 2 человек или 4, если брать вот следующий слой. И поэтому так вот это братское единение, которое мы видим на памятнике, да, вот тот, кто на памятник будете потом как-нибудь разглядывать, вот те, кто считается. Во всяком случае, думали и посчитали, что если здесь Августа и Цезаря, 4 тетрарха, 2 Августа, 2 Цезаря, то те, которые с бородой, это не потому, что они более старые, а потому, что они старше. Вот есть. Вот там 2 человека с бородой, 2 человека бритые и выглядящие несколько более юными. Берет Диоклетиан, кстати говоря, о более юных, при нем Константин. И мы не понимаем до конца. Константин был заложником от Констанция Хлора. Что Констанций Хлор не сговорится с Максимианом и не устроит там они раздел империи или узурпаторство. Все равно не помогло. Что ты хотел спросить, прости?
Нет, я хотел добавить об его отношении к
Да.
соправителям. Вот тут история в «Дилетанте», в статье о Диоклетиане описывается с Галерием. Как, значит, когда тот проиграл бой персам, и чем старший Август был недоволен, он заставил Галерия бежать за своими носилками около 1,5 километров.
Ну, может быть. Но вот мы понимаем здесь, это показательный эпизод, показательный восприятием Диоклетиана. Диоклетиан – это не просто солдатский император, провозглашен, некто провозглашенный в армии, но и сам из самых низов. Это человек, я вам скажу, что вот даже в такое мутное и бурное время, который, кстати, позволяет талантливым людям и убедительным достигнуть больших высот. Но он достигнул очень больших высот. И вот он, скорее всего, уже он пришел зрелым мужем. И вот он пришел в 40 лет. Кстати, у него все кратное 20 получается. Это для товарища нумерологи, пожалуйста, вперед. А умер в 311-м. И вот 40-летний, убедительный, мощный, хитрый, как военачальник хитрый. Что происходило с армией? Вот это разделение между четырьмя высшими и низшими тетрархами, это разделение привело к тому, и как римляне писали об этом, и историки потом писали, что это привело к тому, что войск стало в 4 раза больше. Это была неразделенная армия на 4 части, скажем, вооруженные силы, которые Рима, которые численный состав свой сохраняют, да, во всей империи. Вот сохраняется. Но говорят, что он увеличился в 4. И даже пишут, что у каждого из тетрархов была армия, которая превосходила когда-то императорскую. А гонения на христиан. Все это... Есть масса на этот счет легенд, притч. Например, такая причина. В армии очень много христиан. В армии. Много служили, причем на хороших командных должностях служили. И префектами были, и легатами были. То есть это при увеличении армии христиан было много. Христианство становилось все более и более популярным. В III веке-то уж оно охватывало. Но вот, например, какое входит. Вот обращаются к богам, а боги не дают никакого ответа положительного. И неположительного тоже. Почему? Здесь есть люди, которые мешают богам проявить свою волю. И заметили, что некоторые из офицеров, не говоря уже о солдатах, они осеняют себя крестным знаменем. Вводились эдикты, что христианам стали запрещать занимать должности в армии. Или вы подписываетесь под тем, что должны быть только наши древние боги, никакого христианства, выходите из христианства, отрекаетесь от него, или вас увольняют из армии. Уволилось довольно много. Поначалу не было диких таких вот репрессий. А потом они появились. Скорее всего, наверное, Галерий, просто как отвечавший за Палестину, за Ближний Восток, там, конечно, начал рушить. Очень серьезно было в провинции Африка. Но вот, собственно, в Европе, такой вот Западной Европе, Западной Римской империи, в ее европейской части, гонения были меньшими. И вот я вам скажу, что гонения осуществлялись и облавами, и разгромом церквей, и сожжением рукописей, и книг, и убийствами массовыми. Но вот то, что как вот эти развлечения времен Нерона, и не только Нерона, а Домициана, например, это происходило не так, это происходило страшнее. Просто на места, так как армия очень увеличилась, чиновников было много, жители Римской империи стали виднее, а христиане не очень-то и скрывались уже. Есть здесь одна ключевая вот фигура. Там много существует мучеников, много казненных, зарезанных, замученных, потому что раз есть приказ принуждать отрекаться от христианства, то это надо прежде всего попытаться принудить. А принудить как? Как, если не физически? Как, если не шантажом? То и на фоне разгула, который царил в Риме, вот во времена солдатских императоров, вот этих мельчайших и многочисленных междоусобиц, это еще повышение, невероятное повышение уровня, как во время гражданской войны в России, повышение уровня насилия. И как гражданская война в России приводит там к ожесточению всех нравов, ужесточению наказаний, оправданных то революцией и ужесточение наказаний во время большого террора и других репрессий. Не удается искоренить христианство. Не удается. Что ты хотел спросить?
А христиане проявляли агрессию в отношении язычников? Были такие инциденты? Известны ли о них?
Вообще-то не похоже на то. не похоже на то. Это не те христиане, агрессию по отношению к язычникам будут проявлять, когда христианство станет главенствующей религией. Скорее так. Были, конечно, бывали инциденты, бывали непонимания, бывали пламенные выступления вот христиан вот первого, второго, там уже третьего века своего существования. Были. Но это нельзя сказать, что эдикты Диоклетиана были вызваны агрессивностью христиан.
Вы знаете, просто вот как-то хочется найти еще одну причину, потому что только по идеологическим поводам, да, истреблять такое количество собственного населения как-то нелогично.
Но должен же быть враг внешний, их полно. Все время с кем-нибудь воюем. Воюем с Персией, например. Диоклетиан воевал с Персией. Да, армянского царя Тардата он защищал и ставил на трон. Но вот неудачу же надо чем-то объяснить еще ко всему. Это первое. А второе, давайте мы за скрепы поборемся, за наши римские скрепы. Вот как раньше. Все было хорошо, когда богов, а потом уже, я не говорю, когда проникало все в Римскую империю, написаны книги о замечательных и странных императорах, о Гелиогабале, например, уже ушедшем в историю тогда, Гелиогабале, который еще один культ создал. Кстати, римляне упрекали Диоклетиана в излишней восточности, что он много восточного перенял. Но достаточно скоро эти эдикты будут смещены. И наиболее умные правители, которых стало полно, в каждом диацезе, в каждой провинции, свои чиновники, они некоторые, ну как это сказать, спустя тогу исполняли это. Хотя стали одеваться уже сильно по-другому. Это не удалось. Осталась Диоклетианова легенда. Ну, например, существует вообще в сербском фольклоре, существует вообще опирающийся на Диоклетиана враг всего человека, всего враг Бога настоящего. Потом связывают, Евсевий написал о мученике одном. Христиане сопротивлялись этому. И это и военные сопротивлялись, христиане. А потом, вот сами виноваты, вы не выполняете, подняли руку и так далее. Писал об одном мученике, который сорвал эдикт, он сорвал, и разорвал его в клочья. За что был схвачен и мучительно убит. Многие считают, что это со святым Георгием это одно и то же лицо, и поэтому посмотрите здесь, простите, смотрите на грузинскую фреску, изображающую святого Георгия перед Диоклетианом. И святой Георгий, вот тоже, как и многие другие мученики, это наследие Диоклетиановой эпохи. Не получилось. Вот не получилось у Диоклетиана, у тетрархов. И тетрархия развалилась, и уже будучи в отставке и будучи в Сплите, Диоклетиан понял, приказал убрать статуи почитаемым их соправителя. И Диоклетиан разочаровался в том, что он делал. Он мог бы сказать, как Борис Николаевич, мы хотели того, 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 многое у нас не получилось. Но Диоклетиан представляет собой, наверное, с одной стороны, подтверждение формальное и законодательное подтверждение того, что существует единоличная власть или власть нескольких авторитарных правителей, существует уже в Риме. Что Рим надо, в принципе, он неуправляем, его надо делить, что ему нужен, как оказалось, невыносимый чиновничий аппарат. И потом все-таки мало-помалу, очень скоро уже придут к тому, что должны быть два государства, как минимум. Восток и Запад. Еще до солдатских императоров, может быть, при Адриане или при Антонине, дошли до, как мы иногда говорим, правильно-неправильно, ну, до каких-то максимальных пределов распространения своего Римской империи. Как в свое время, наверное, Александр Великий пересек эти пределы. Но при этом он тоже было поделено, его государство. Римская империя просуществовала, и Римская республика, и империя, вот такая большая, просуществовала дольше, как единое государство. Но уже при этом шаталось все. И как-то собрать это воедино. И когда был отменен эдикт гонения на христиан, то в 324 году уже, через 20 лет, между прочим, после окончания срока тетрархов, то стала признана и законной религией в Риме. И, может быть, вот это очень мощная, выходящая из глубин религия, может быть, она и поддержала достаточно долго, дольше, чем официальное существование, поддержала идею Римской империи. И поэтому идея Рима, она будет воодушевлять и властителей, и начиная с Каролинского возрождения, Карла Великого, Священной Римской империи, германской нации. И вот это наследование Римской империи, что на Западе, что на Востоке, Первый Рим, Второй Рим, Третий Рим. Вот это желание, наверное, христианство, которое даже вот Диоклетиан, его самого главного гонителя, сохранит в общих чертах его административное деление для своего духовного окормления народа. Это вот тоже сохранится. И это мы какой-то такой ключевой момент в Диоклетиане видим. И его и жестокие наказания, и кошмарные гонения, и попытка упорядочить, все это будет входить в арсенал тиранов, как и входило до него, но будет четче входить уже в такие близкие, более близкие нам исторические времена. И если есть тираны обмана, есть тираны заблуждения. Тираны заблуждения. В какой-то степени Диоклетиан был и тираном заблуждения, если Август был тираном обмана. Ну вот все, да, пожалуй.
Да. Да.
Спасибо большое.
Спасибо огромное. Диоклетиан сегодня был героем очередного выпуска «Тираны. Происхождение видов». Через неделю, я надеюсь, если все будет по плану, мы вернемся в эфир в пятницу в программе «96 страниц». Представим новый номер исторического журнала.
На канале «Живой гвоздь».
На канале «Живой гвоздь», да. Да. И в эфире «Эхо» тоже можно будет слушать. И сегодня еще на «Живом гвозде» через 2 часа, как у меня написано, это, видимо, какое-то нестандартное время, да, или я что-то путаю, программа «Трифекты». И, конечно же, тема главная — это инаугурация Дональда Трампа, которого сегодня неоднократно, кстати, пока мы обсуждали Диоклетиана, упоминали в нашем чате.
Ну, чат сегодня живет инаугурацией Трампа.
Это правда.
Вот, помимо всех своих обычных дел. Хорошо. Всем счастливо. До свидания.
Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. До свидания.